Говорит радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Тридцатого ноября случилось событие, которого ждали много лет. В московском магазине «Гилея» было представлено новое издание произведения Александра Введенского. Это третий опыт собрания сочинений поэта. В начале 80-х двухтомник под редакцией Михаила Мейлоха вышел в Соединенных Штатах в знаменитом издательстве «Ардис». Дополненное издание появилось в Москве в 93-м году, а потом пауза, затянувшаяся на 17 лет. И вот после вынужденного перерыва 700-страничный том под названием «Все». Издательство «АГИ», составитель Анна Герасимова, литературовед и рок-музыкант.
Вы решили назвать книгу «Все». Это ведь читается и как вздох облегчения своего рода.
Это читается главным образом как вздох облегчения. Я понимаю, что «Все» Введенского быть не может. Сейчас там уже у них начались какие-то удивительно смешные дебаты по поводу того, почему от русского народа так долго скрывали творчество национального гения. Очень смешно в интернете, посмотрите.
Это ведь финалы какой-то долгой истории вашей собственной жизни, да? Вы начали заниматься абериутами много-много лет назад. Вы помните, как вы открыли для себя Введенского? Это ведь были еще советские времена.
Я прекрасно помню. Мы когда с Радаром поженились, у нас была свадьба такая студенческая. И у нас друг Томас Чапайтис пришел. Ну, все напились, как положено, там была съемная квартира. И Томас ходил не по полу, а по каким-то шкафам, столам. И вот он вот так вот тихонечко декламировал Введенского и все время повторял одно и то же четверостишие. Когда бы жизнь начать сначала, он молвил свой сюртук, я бы все печатала и рычала, как бы лесной барсук. И это было, раз это была наша свадьба, 81-й год. И с тех пор мы просто заболели этим делом, очень много это читали, очень много над этим думали и разговаривали. Мы потом еще ездили в Питер на поклон к Мейлоху, чтобы с ним общаться и что-то у него важное узнавать. Студенческие, так сказать, времена. Он сильно опоздал, мы его долго ждали, а потом он пришел, встал на голову и отвечал на наши вопросы. Вот, а потом, когда я собиралась поступать в аспирантуру, и мы с Егором тоже сидели и разговаривали, а какую бы мне такую взять тему, чтобы самое интересно было. И он как бы пошутил так, то есть он как-то меня спровоцировал, говорит, а что, возьми, напиши диссертацию по Введенскому. Я говорю, ха-ха-ха, ну это, соответственно, 83-й год, но кто может разрешить в 83-м году писать диссертацию по Введенскому? Ну, я так аккуратненько сначала это назвала «Поэзия 20-х годов», потом как-то так Заболоцкий, его литературное окружение, а потом постепенно вырулила на абериутов, и вот так оно все и началось.
И стали готовить собрание стихов, да, и написали предисловие, которое и сейчас включено в это собрание?
Нет-нет, собрание я стала готовить только в начале 90-х. Тогда же поднялся интерес невероятно к абериутам, и все захотели издавать Хармса, Введенского, Олейникова, всех. Поскольку я уже к тому моменту была кандидат наук и прочие там подобные специалисты и так далее, то и многие издательства захотели иметь дело со мной, но тем более я человек не скандальный, веселый, со мной легко договориться и прочее в этом роде. А филологи, публикаторы, комментаторы, такие люди обычно сложные. И договориться с ними сложно, ну, сами знаете как, да? А я, видимо, их как-то привлекала своей простотой и сговорчивостью. И несколько изданий подготовила, из которых вышло очень мало чего. Вышел Хармс, вышел Вагинов. А книжек было штук 12, и в частности был Введенский. Я очень рада сейчас, что он не вышел, потому что когда я потом взяла эту машинопись за основу вот этой книжки, которая сейчас вышла, и стала с ней пытаться работать и переносить ее в компьютер и так далее, то я, конечно, нашла массу у себя всяких ошибок, неточностей, ну, всяких глупостей детских, так сказать, которые вот мне пришлось сейчас ликвидировать. И, в общем, это, конечно, не то издание, которое я собиралась готовить в 90-е годы. Да, потом уже вышел двухтомник «Гилейский», и мы все очень обрадовались, и я Введенского готовить не стала этого дальше, потому что смысл-то какой дублировать. Так он у меня валялся где-то по разным квартирам, по разным шкафам, холодильникам, тумбочкам. Пока, наконец, не получилось так, что вот наследник решил работать со мной. Ну и я пыталась соответствовать, как могла.
Вы знаете, я тоже где-то в начале 80-х годов, как и вы, впервые прочитал Введенского, и тогда у меня было такое самонадеянное ощущение, что я его прекрасно понимаю. Но чем больше я его читал, тем меньше этого ощущения оставалось. Ну вот такой пример. Финал текста начала поэмы. «Чу сухорукие костры, свиная тихая колхида, горели мясом, рысь женилась». И я сразу как-то это запомнил наизусть и часто про себя повторял, и потом уже прочитал статью, в которой разбиралась эта рысь, и оказалось, что это Русь. Тут жирная земля лежит, как рысь. Совершенно новый объем для интерпретации появился. Я думаю, вы с такими случаями сталкивались много раз, когда писали комментарии. Как вы понимаете Введенского? Понимаете ли вы его?
У меня была статья такая, «Сравнение со многими неизвестными». Поскольку я, можно сказать, ученица Чудаковой, я как бы считала себя в каком-то смысле продолжателем формализма. И я с большим удовольствием и интересом подсчитывала вот эти ключевые слова у Введенского. То есть подсчитывала, сколько раз в имеющихся у меня текстах содержится, допустим, слово «земля» или слово «лошадь», да, или слово «река», ну и так далее. И выписывала все контексты. Вот эта идея составить словарь языка Введенского, ведь Тамара Липавская составила этот словарь, и он лежит в фонде Друскина. Потом известно, что чинарис собирались составить словарь иероглифов вообще как таковой. Иероглиф как несобственное значение слова, да? Это Друскин пишет, что иероглиф двузначен, он имеет прямое значение, как картинка, да? Вот, допустим, лошадь. И второе значение несобственное, которое он приобретает в контекстах. Это очень грубо и быстро говоря, но это основа поэтической системы Введенского, вот эта иероглифичность. И потом с помощью вот этих опорных слов, этих самых иероглифов, строится такая необразная система. Применительно к Введенскому нельзя говорить о метафорах и нельзя говорить об образной системе. Там как-то другое. Вот именно оно ближе, наверное, к иероглифам. Хотя я мало чего знаю про иероглифическое письмо и так далее. Но, может быть, именно то, что я мало это знаю, оно как раз дает возможность толковать это так, как мне нужно и интересно. Это такая схема, получается. Схема мысли или схема отсутствия мысли, да? Которая базируется на каких-то основных картинках таких, которые при разворачивании их в контекстах дают вот такую систему, и каждое это слово оказывается связано с главной темой Введенского, вот которая «Время смерти Бог». И все они, эти слова, оказываются вписаны в эту систему. Я очень рада, что мне не нужно пересказывать полностью всю эту теорию, так сказать, или историю, потому что в этой книжке, собственно говоря, я с восторгом воспользовалась возможностью включить в нее свою статью, которая называется «Бедный всадник или Пушкин без головы». И там как раз весь анализ основан на этой вот иероглифической системе. И они многие писали, и Мелых о ней писал, и Друскин, конечно же, первый о ней писал. И, в общем, это основа поэтического языка Введенского. И благодаря этому можно что-то, ну, как сам Введенский пишет в «Серой тетради», да, понять, или еще лучше сказать, не понять. Поэтому, когда вы сказали о том, что сначала вам казалось, что вы понимаете, а потом... Чем дальше, тем больше вы не понимали, то это как раз поток, что есть стремнейшее в общем.
Мне жалко, что я не зверь, бегающий по синей дорожке, говорящий себе «поверь», а другому себе «подожди немножко, мы выйдем с собой погулять в лес для рассмотрения ничтожных листьев». Мне жалко, что я не звезда, бегающая по небосводу в поисках точного гнезда. Она находит себя и пустую земную воду. Никто не слыхал, чтобы звезда издавала скрип, ее назначение — ободрять собственным молчанием рыб. Еще есть у меня претензия, что я не ковер, не гортензия. Мне жалко, что я не крыша, распадающаяся постепенно, которую дождь размачивает, у которой смерть не мгновенна. Мне не нравится, что я смертен. Мне жалко, что я не точен. Многим, многим лучше, поверьте, частица дня, единица ночи. Мне жалко, что я не орел, перелетающий вершины и вершины, которому на ум взбрел человек, наблюдающий аршины. Мне жалко, что я не орел, перелетающий длинные вершины, которому на ум взбрел человек, наблюдающий аршины. Мы сядем с тобою, ветер, на этот камушек смерти. Мне жалко, что я не чаша, мне не нравится, что я не жалость. Мне жалко, что я не роща, которая листьями вооружалась». Мне трудно, что я с минутами. Меня они страшно запутали. Мне невероятно обидно, что меня по-настоящему видно. Еще есть у меня претензия, что я не ковер, не гортензия. Мне страшно, что я двигаюсь не так, как жуки, как бабочки и коляски, и как жуки, пауки. Мне страшно, что я двигаюсь, не похоже на червяка. Червяк прорывает в земле норы, заводя с землей разговоры. «Земля, где твои дела?» — говорит ей холодный червяк. А земля, распоряжаясь покойниками, может быть, в ответ молчит. Она знает, что все не так. «Мне трудно, что я с минутами, они меня страшно запутали. Мне страшно, что я не трава. Мне страшно, что я не свеча. Мне страшно, что я не свеча-трава». На это я отвечал, и мигом качаются дерева. Мне страшно, что я при взгляде на две одинаковые вещи не замечаю, что они различны, что каждая живет однажды. Мне страшно, что я при взгляде на две одинаковые вещи не вижу, что они усердно стараются быть похожими. Я вижу искаженный мир, я слышу шепот заглушенных лир, и тут за кончик буквы взяв, я поднимаю слово «шкаф». Теперь я ставлю шкаф на место, он вещества крутое тесто. Мне не нравится, что я смертен, мне жалко, что я не точен. Многим лучше, поверьте, частица дня, единица ночи. Еще есть у меня претензия, что я не ковер, не гортензия. Мы выйдем с собой погулять в лес для рассмотрения ничтожных листьев. Мне жалко, что на этих листьях я не увижу незаметных слов, называющихся случай, называющихся бессмертие, называющихся вид основ. Мне жалко, что я не орел, перелетающий вершины и вершины, которому на ум взбрел человек, наблюдающий аршины. Мне страшно, что все приходит в ветхость, и я по сравнению с этим не редкость. Мы сядем с тобою, ветер, на этот камушек смерти. Кругом, как свеча, возрастает трава, и мигом качаются дерева. Мне жалко, что я не семя, мне страшно, что я не тучность. Червяк ползет за всеми, он несет однозвучность. Мне страшно, что я неизвестность, мне жалко, что я не огонь.
Говорит Радио Свобода, гость радиожурнала «Поверх барьеров» Анна Герасимова, составитель нового собрания сочинений Александра Веденского. 17 лет произведения Введенского почти не издавались, и это было настоящим преступлением, тем более, что Введенский не мог публиковаться при жизни, большая часть рукописей погибла после его ареста, и до конца 80-х годов в Советском Союзе сохранялся запрет на его имя. Когда цензура рухнула, включились коммерческие мотивы. Это история преступления, но я не готов назвать литературоведа, который, получив доверенность от наследников, контролировал публикации, преступником. Владимир Глоцер стал жертвой собственной страсти. Он был уверен, что лучше всех понимает абориутов и единственный имеет право публиковать и толковать их тексты. В прошлом году он умер. Книга Введенского наконец-то вышла, и, будем надеяться, уже не возобновится постыдная склока вокруг рукописей, спасенных 70 лет назад Яковом Друзкиным. Соглашусь с Анной Герасимовой.
Борьба эго вокруг наследия абориутов – это одна из самых позорных страниц советской филологии.
Вот это, кстати, интересный вопрос. Я когда-то с Кобрюнским об этом говорил. Ну, вообще, филологический мир – это банка с пауками, но все-таки противоречия среди специалистов, которые занимаются абориутами, ну, какие-то совершенно невероятно непримиримы. И это интересно. Может быть, как-то предмет исследования влияет?
Была такая шутка, что люди, которые занимаются Хармсом, постепенно превращаются в его персонажей. Это одна из причин, из-за которых я в свое время перестала вообще всем этим заниматься. И сказала: ребята, до свидания, мне неинтересно, я не хочу этим заниматься, потому что все это превращается в грызню и в мерение, так сказать, такими органами, которые не должны принимать участие в составлении книжек и комментировании текстов.
А как вы себе представляете характер Введенского? Вот вы сказали, что у вас легкий характер. Это интересно, что Хармс и Введенским, тем, кто поверхностно знаком с их жизнью, кажутся такими легкомысленными балагурами. Но это ведь совсем не так.
Они были абсолютно разные люди. Хармс был интроверт, очень сосредоточенный, очень закомплексованный. Судя по всему, для близких очень тяжелый человек. Такими на грани психопатии какими-то реакциями.
А Веденский, судя по отзывам людей, которые его знали, да и видно это по его текстам, был невероятно симпатичный, легкий, любимец друзей женщин и издателей. Человек вполне подверженный всяким мирским слабостям, типа выпить, в карты поиграть, там с бабами погулять и так далее. Лично мне это очень симпатично, я вообще люблю таких людей. И при этом этот человек мог поразительным образом сосредотачиваться в какой-то момент, когда на него падал, так сказать, с неба этот луч прожектора, и в этом луче прожектора выдавать все, на что он был способен, причем с легкостью и без обиняков.
Я знаю, что вы считаете, что шансов найти неопубликованного Веденского почти нет, но ведь смотрите, чудеса случаются. 2 года назад нашли несколько совершенно неизвестных и великолепных стихотворений Олейникова. Насколько серьезно искали, и стоит ли еще искать, и где?
Я думаю, что в сундуках. Я думаю, что в архивах. Вот сейчас, например, замечательная исследовательница из Питера нашла ведь 10-е стихотворение из тех 10 стихотворений, которые были в «Союз поэтов» предоставлены Татьяна Кукушкина. А Зевая нашла в архиве Лукницкого 10-е стихотворение, великолепный автограф с разными почерками, с разным размером шрифтами. И это стихотворение вместе с фоксимильным его воспроизведением вошло в нашу книжку. Но это единственная такая новость. А поскольку я в 95-м году решила, что я больше этими вещами не занимаюсь по ряду причин. Ну, там у меня были какие-то свои дела, у меня как-то повернулась жизнь, что я стала этими своими делами заниматься. Мне стало интересно что-то еще, и я подумала, что не очень-то красиво паразитировать на чужих текстах с такой интенсивностью. То есть, если можно создать свое, то, ну, займись своим. Поэтому я этим не занималась. Я, конечно, не отвечаю, что если бы вот я уже занималась бы поиском, я бы тогда нашла. Была блокада, была эвакуация, были аресты, обыски, ссылки, были печки, которые надо было чем-то топить. И подвиг, который Друзкин совершил, сохранив все эти бумаги, в общем, он с ним никто не сравнится. Вот все, что он сохранил, все осталось. Есть еще несколько архивов, да, в которых есть какие-то разрозненные небольшие куски, но в основном это архив Друзкина.
А в архивах ФСБ искали всерьез или там в начале 90-х, а потом просто уже никого не пускали?
Я думаю, что, может быть, пускали, но я последний человек, который пойдет в архив такого рода. Я с этими господами предпочитаю не встречаться.
Чего не сделаешь ради поэзии?
Не-не-не-не-не, никакой поэзии. Есть желающие, любители ходить по архивам? Нет, искали, безусловно, искали, ходили, но это была не я, и я ничего об этом не знаю. То есть, если даже мне скажут, что в подобном архиве лежит роман «Убийцы вы дураки», я сама туда никогда в жизни не пойду. Просто как-то мне кажется, что есть другие люди, которым нравятся такие приключения.
Новых находок почти нет. Что же вошло в этот том? 700 страниц?
Там, как и в книжке Вагинова, которая в свое время составляла, огромное приложение. Приложение больше, чем корпус текстов. Не потому, что это вот, ах, вот текстов нет, сейчас мы добьем объем, да, и прочее. Ничего подобного. Просто было очень интересно включить туда, собрать воедино какие-то разные интересные вещи, касающиеся Веденского. Там есть очень интересная работа Алексея Дмитриенко про ранние годы Веденского. Он прошерстил питерские архивы, там всякие документы, школьные характеристики. Это было уже опубликовано, но небольшими тиражами в научных изданиях. Там есть сталинская публикация писем Веденского. Я очень рада, что он предоставил нам это дело для публикации, потому что тоже, опять же, это было опубликовано, но очень маленьким тиражом в Париже и совершенно недоступно массовым читателям. Там практически полностью, с небольшими исключениями, чтобы просто влезть в объем, опубликована книга Бориса Александровича Викторова, наследника Веденского, сына его жены Галины Викторовой, достойнейшего человека, не потому что он дал нам возможность это опубликовать, просто действительно общение с этим человеком доставляет большое удовольствие и учит многим вещам. Я думаю, что Веденский гордился бы таким сыном. Я очень люблю эту книжку, которую он написал о Веденском. Она тоже вышла очень маленьким тиражом. Он издал ее за свой счет, эта книжка воспоминаний, и всяких документов. Там полностью протоколы допросов последнего ареста и так далее, и так далее. Очень много писем, посмертных писем, которыми обменивалась вот эта вот питерская вся компания Друзкина-Липавская с Галиной Викторовой. Вот эта книга полностью туда включена. Ну, и там есть, значит, это Крушановская хроника жизни и творчества. Там есть Бирюковская статья, моя статья, кое-что из записных книжек Хармса, пара воспоминаний, которые были опубликованы в свое время в журнале «Театр», которые я записывала за его вдовой и за другой женщиной, его подругой в свое время. Ну, в общем, есть что почитать, интересно. Мне что нравится в этой книжке, она такая очень, она такая нераздробленная, то есть не все ясно там. Вот тексты, примечания. Да, я хочу еще сказать, что подготовка текстов там другая, чем в двухтомнике. То есть я решила полностью следовать оригиналу. То есть если, допустим, Минин и Пожарский написан подряд, как «Поток сознания», то вот так я его буду воспроизводить, без всяких разметок, приличествующих драматическому произведению, без всяких лишних курсивов, отбивок, со главными буквами обозначения действующих лиц и так далее. Мы с верстальщиком боролись. Я хотела, чтобы все это было сверстано точно так же, как было напечатано в оригинальной машинописи. Это уже касается более поздних вещей. И, в общем, так это и было в результате сверстного. Ну, посмотрим. Я думаю, что меня будут бить, грызть за эту книжку. Там много вкусовщины. Там есть какие-то, с моей стороны, в принципе, ну, нарушения, так сказать. Это, видимо, вот этот вот рок-н-ролл, которым я занимаюсь, он не дает мне покоя. И там есть совершенно научных текстах, совершенно недопустимые интонации и обороты.
Веденскому бы это понравилось.
Я думаю, что да. Я ищу себя надежды, что мы бы с ним подружились. Во всяком случае, он мне очень нравится. Мы зато подружились с его сыном приемным. Так что, ну что же.
Анна Герасимова, составитель нового собрания сочинений Александра Веденского. После сводки новостей продолжим выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Впереди разговор с писателем Эриком Жорданом, автором романа, который был 30 лет запрещен французской цензурой.